есть молитвы, завершающие, и молитвы, уводящие. Завершающие — это молитвы земного пребывания, земного делания, земного служения. Они как бы завершают нашу жизнь на земле, указывая ее священный смысл, очищая нашу душу и освящая нашу земную культуру. Они приемлют человека и ищут благодати для его борьбы и строительства. Уводящие — это те молитвы, точнее, то молитвенное делание, которое отрешает человека от его земных интересов и заданий и возводит его к Богу. Оно открывает ему совсем новые состояния — самоутраты, восхождение, восхищение и блаженство. В них человек молится не о земных делах и не ради земного строительства. Он как бы отвлекается от них, выходит из них и направляет свои помыслы и усилия на единение с Богом, которое представляется ему самостоятельной и высшей драгоценностью. Макарий Великий пишет об уводящей молитве. «Если бы таким же образом продолжать это всегда, то невозможно было бы ему, человеку, принять на себя домостроительство и бремя слова, не мог бы он ни слышать, ни говорить о чем-либо, или не взял бы на себя попечение о чем-нибудь, даже на самое короткое время, а лежал бы только, повергшись в одном углу, объемлясь восторгом, паря ввысь и уповаясь». Смотрите также об этом у Попова «Мистическое оправдание аскетизма в творениях Макария Египетского». Эти два различных направления молитвы не противоположны, как это могло бы показаться с самого начала. Молитва о земном, если она достаточно духовна и сердечно искренна, уже начинает уводить человека от слишком человеческого в человеческом, отрешает его от земных реальностей и категорий и возводит его к единению с Богом. Настоящая интенсивная молитва всегда до известной степени уводит и отрешает. Можно даже сказать, что молитва, совсем не дающая этого отрешения, остается нецельной и полусостоявшейся. И тем не менее этот увод возвращает, и это отрешение совершается для возобновления земного служения и труда. Человек, подобно Моисею, восходит на гору для беседы с Богом, однако с тем, чтобы вернуться, неся с собой скрижали для земной жизни. В молитве уводящей отрешение становится все более полным и цельным. Молитва перестает быть средством, освещающим, очищающим, исцеляющим и направляющим дела земной культуры. Она получает значение самостоятельного достижения, самодавляющей ценности. Человек, так молящийся, начинает как бы заживо покидать земную жизнь и уходить к Богу. Он живет потребностью расстаться с тенями земной пещеры, Платон, уйти из ущелья здешней жизни, Пушкин, и продолжать земную жизнь лишь в том минимальном составе ее, который необходим для осуществления отрешающих молитв и отрешенных созерцаний. Именно о таком отрешении вздыхал Пушкин, стихотворение «Монастырь на Казбеке». «Далекий вожделенный брег, туда б, сказав прости ущелью, подняться к вольной вышине, туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне». В этом прижизненном уходе от страстей, задач и дела строительства земной жизни к сердечному созерцанию тайн Божия бытия и его совершенства и состоит так называемое духовное или умное делание православного отшельничества. Это отрешенное молитвенное делание всегда было и всегда будет доступно лишь немногим избранным созерцателям, которые, впрочем, много сделали для того, чтобы рассказать людям о своей духовной практике. Но было бы ошибочно думать, что их делание является занятием чисто личным, эгоистическим или духовно-наслажденческим. Напротив, оно есть особого рода праведническое несение мирового бремени, общечеловеческий подвиг, вселенское научение религиозному пути, методу и духовно-катартическое служение. Подвижник, предающийся такому молитвенно-созерцательному деланию, становится сам центром благодатных излучений, посылаемых им в духовный эфир мироздания. Отрешенный, он строит мир из своего отрешения, самим отрешением своим, не заражаясь больными излучениями метущегося человечества и соблюдая чистоту своих собственных. Он вырабатывает и создает, так сказать, чистую культуру молитвы, приемы и пути которой он не только обретает и осуществляет, но и описывает в скромно-смиренное назидание другим людям, еще беспомощным в молитве. Вследствие этого он становится образцом и носителем религиозного метода, пионером религиозного очищения. И когда он открывает свою келью для посещения и бесед, то люди находят в нем источник творческой мудрости, живой прозорливости, любовной доброты и помощи. Долгий молитвенный аскез превращает духовность его инстинкта во всеобъемлющую и обновляющую силу. Инстинкт, одухотворенный до дна и снедаемый молитвенным огнем, становится гармонически благостным, и душа его делается действительно, по слову Макария Египетского, «вся светом, вся оком, вся духом, вся упокоением, вся радованием, вся любовью, вся милосердием, вся благостью и добротою». Добротолюбие, часть первая. Она как бы возвращается к древней естественной невинности духа и врастает по-новому в природу, которая по-новому открывается и подчиняется ей. Чуткость сердца дает ему сущую прозорливость, антенна его души воспринимает многое, недоступное другим. Звери и птицы питают к нему доверие и готовы служить ему. Он сам становится живым орудием Божиим, способным совершать столь удивительные для нас, но по существу столь духовно-естественные чудеса. Понятно, что такая молитва является идеальным прообразом цельности и силы для всякой молитвы о земном, которая сама по себе всегда таит в себе некое зерно отрешения. Именно на пути, приближающем земную молитву к небесной, человек и проходит ряд ступеней, освобождающих его от обычных форм молитвы. Первая ступень — это оставление просьб. Человеку естественно и неизбежно просить у Бога помощи и благодати, но всякому такому прошению, как бы ни было оно возвышено по содержанию и свободно от себелюбия, присущи все же две черты — домогательство благ и притязание на верное благоразумение. И вот по мере очищения души и углубления в религиозное созерцание человек приобретает способность не домогаться ничего земного, принимать посылаемое, доверяться Божьему водительству и не просит ни о чем, кроме духовной помощи и очищения. И далее он приобретает уверенность, что божественное провидение ведает благо и распределяет свои дары так, как человек к этому не способен. Вера родит доверие, доверие становится полным и абсолютным, и если человек просит еще о земном, то сам испытывает это как своего рода малодушие. Таково третье прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе, Евангелие от Матфея, глава 6, стих 10. Такова молитва Исаака Сириянина: «По воле Твоей, Господи, да будет со мною». Добротолюбие, часть 2. Такова молитва блаженного Августина: «Пошли, что повелишь, и повели, что захочешь». К этому приближается молитва, приписываемая Сократу: «Владыка Зевс, даруй нам благо, даже без нашей просьбы, и не даруй нам зла, даже по нашему прошению». Зелинский, «Древняя греческая религия». И молитва Марка Аврелия: «Дай, что пожелаешь, и отыми, что пожелаешь». Лесков молится так: «Готово сердце мое, Боже, готово». Захудалый рот, часть 1, глава 21. Лев Толстой слагает такую молитву: «Помоги мне, Господи, не переставая радоваться, исполнять в чистоте, смирении и любви волю Твою». Круг чтения. Молитва перестает просить от уверенности в том, что Господу уже известно все, что человеку необходимо и спасительно, и еще в том, что и на молящегося распространяются лучи божественного провидения и любви. Вот почему первое и естественное обновление молитвы ведет к благодарности и радости. И только перестав просить о земном, отложив заботу и страх, человек освобождается внутренне для молитвы высшей духовности. Начинаются молитвы благоговения, преклонения, вопрошания, созерцания Бога в природе и в человеке, молитвы постижения, дивования, восторга, созерцания Божьего совершенства в нем самом, молитвы покаяния, очищения, смирения, предания себя на волю Божию, молитвы любви, надежды и покоя. Эти духовнейшие молитвы относятся уже ко второй ступени, на которой утрачиваются человеческие слова. Они утрачиваются сначала потому, что молящееся сердце начинает искать в своей глубине, среди сокровенных внутренних слов, новых и еще неизреченных, неслыханных слов, вдохновенно точных и радостно разряжающих переполненное и пламенеющее сердце. Ибо чистое сердце, по слову Антония Великого, не знает ничего неудобопонятного, а слово его не знает ничего неизглаголанного. Добротолюбие, часть 1. Но постепенно молящийся замечает, что эта борьба за новые и точные плоротические слова, даже удовлетворяя разум и словесно живущую душу человека, растрачивает молитвенную энергию сердца. Возникает религиозное ощущение, что Богу не нужно слов, ибо Он видит сердце и совершающееся в нем даже при безмолвии, и воспринимает огонь сердца непосредственно, ибо Господь близ. Феофан Затворник, «Путь ко спасению». Тогда начинается сведение словесного состава молитвы к малейшим размерам. Андрей Юродивый восклицал только «Господи, Господи!» и обливался слезами. Макарий Великий знает и молчащую молитву, и взывающую с воплем. Добротолюбие, часть 1. Исаак Сириянин советует: «Когда предстанешь в молитве пред Богом, сделайся в помысле своем как бы немодствующим младенцем». Добротолюбие, часть 2. Ибо слова имеют в душе человека земное чувственное значение. Каждая из них сопровождается целой свитой ассоциаций, образов, чувств, воспоминаний и страстей. Освободиться в молитве от слов есть способ погасить в себе слишком человеческое и опростать свое внутреннее пространство для божественного. Именно с этим связана третья ступень восхождения, к неразвлеченной молитве, свободной от земных образов. Феофан Затворник пишет об этом так. «Когда приходит молитва с чувством, тогда никакого труда нет держать безобразность в молитве. Это дает разуметь, что безобразность в молитве есть настоящее дело, и что для достижения сего надо добиваться молитвы сердечной, сходящей из головы в сердце». Письмо о личной молитве. Смотрите у Смирнова «Жизнь и учение Преосвященного Феофана». Выражая этот совет философически, можно сказать, что в молитве надо сдерживать акт чувственно-земного воображения и предаваться акту чувства и, прежде всего, акту нечувственной любви и возникающему из него акту нечувственного созерцания. Сродни у Марка Подвижника «пребывал в сердце умом» — «Добротолюбие, часть первая». «Ум начал молиться из сердца» — там же. Авва Исаия передает это словами «молитва не должна быть расхищаема помыслами» — «Добротолюбие, часть первая». Сродни у Ефрема Сирина — «Добротолюбие, часть вторая». Евагрий Монах поясняет: «Когда ум во время молитвы не воображает ничего мирского, значит, он окреп» — «Добротолюбие, часть вторая». Нил Синайский советует: «Подвязайся ум свой во время молитвы соделывать глухим и немым, и будешь тогда иметь возможность молиться как должно, ибо молитва есть отложение помышлений, и надо простираться к невещественной молитве» — «Добротолюбие, часть вторая». Так слагается этот путь, возводящий человека через преодоление просьбы, слова и образа к высшему парению сердца и сердечного созерцания. Антоний Великий советует: «Когда молишься и вспоминаешь о Боге, будь как птица, легко и высоко парящая» — «Добротолюбие, часть первая». Нил Синайский прибегает к тому же образу: «Молитва постника — парящий ввысь орлий птенец» — «Добротолюбие, часть вторая». В этом парении и достигается высшая молитва, которая описывается в православной аскетике так. Макарий Великий пишет: «Будучи восхищен молитвой, человек объемлется бесконечной глубиной того века, и ощущает он такое неизреченное удовольствие, что всецело восторгается парящий и восхищенный ум его, и происходит в мыслях забвение об этом земном мудровании, потому что переполнены его помыслы, и как пленники уводятся у него в беспредельное и непостижимое. Почему в этот час бывает с человеком, что по молитве его вместе с молитвой отходит и душа?» Смотрите у Попова «Мистическое оправдание», страница 47. По-видимому, именно так отошел в вечность преподобный Серафим Саровский. Иоанн Кассиан повествует: «Господь присных своих приводит к той пламенной, весьма немногими дознанной или испытанной, даже скажу, неизреченной молитве, которая, превосходя всякое человеческое понятие, ни звуком голоса, ни движением языка и произнесением каких-либо слов обозначается, и которую ум, излиянием небесного оного света озаренный, не слабой человеческой речью воображает, но, собрав чувства, как бы из обильнейшего некоего источника, изливает из себя неудержимо и неизреченно, никако, то есть как будто исторгает прямо к Господу, то изъявляя в этот кратчайший момент времени, чего в себя пришедший не в силах бывает он ни словом изречь, ни проследить мысленно, Добротолюбие, часть вторая. Нил Синайский сообщает: «Есть высшая молитва совершенных, некое восхищение ума, всецелое отрешение его от чувственного, когда неизглаголанными воздыханиями духа приближается он к Богу, который видит расположение сердца, отверстое подобно исписанной книге и в безгласных образах выражающее волю свою». Добротолюбие, часть вторая. Такие описания неописуемых состояний, такие словесные изображения неизобразимых и бессловесных взлетов духа свидетельствуют о том, что молитва способна не только привести человека к единению с Богом, но и совсем увести его из земной жизни. Однако единение с Богом возможно и драгоценно и в пределах завершающей молитвы. Не следует делать себе иллюзий. Большинству людей такие высшие молитвенные взлеты недоступны. Для того, чтобы испытать их, необходима такая энергия духа, такое умение сосредоточиваться и такое долгое пребывание в отрешении от земных страстей и целей, которые не свойственны или недоступны обычному человеку. Мало того, такая молитва дается лишь после долгого метода, смотрите главу 9, то есть верно проходимого и пройденного пути в делах религиозного опыта. Это есть путь долгого очищения, смотрите главу 15, и одухотворения, который нельзя сокращать себе на обходах и боковых тропинках, и который нельзя предвосхищать торопливым усилием. Иначе возникнет только самообман и соблазн. Религия без катарсиса всегда будет лишь темной и гибельной магией. Судорога страстного и торопливого самонасилия не даст благодатного озарения. Однако есть иная возможность, скромнейшая, но драгоценная, иное задание, доступное верующему и зиждительное для его духа. Это есть водворение в глубине сердца некоего постоянного памятования о Боге, не исчезающего ни в каких жизненных положениях и ни при каких условиях. Это памятование не есть состояние той обыденной памяти, которую мы все обременяем во время прохождения наук или перед житейскими экзаменами. Оно не есть состояние ума или воли. Памятование, о котором я говорю, есть состояние сердца и совести, а потому и воли, которое слагается и крепнет как бы само, но именно от искренней и целостной молитвы. Именно поэтому оно не ведет ни к педантизму, ни к лицемерию. Всякая искренняя и цельная молитва есть событие в жизни человека, даже тогда, когда она длится краткий миг. Искренняя молитва есть молитва личного душевно-духовного огня. Она или исходит из духовной купины, смотрите главу 19, или же впервые создает ее. Представим себе, что так возмолился человек, еще не осуществивший купинного процесса и не утвердивший в себе религиозного огнилища. И у него искренняя молитва имеет свойство воспламенять сердечную глубину. Она одновременно как бы упраздняет завесу, отделявшую душу от Господа, и пронизывает личную душу до дна. Образно говоря, распадаются облака вверху и расступаются туманы внизу. Порыв к солнцу показывает его в небесах, и в то же время лучи его озаряют темноту и непроглядность личного ущелья. Или, поясняя это событие через другой образ, небесная молния поражает дерево в глубине пропасти, и дерево это загорается. Или еще иначе, молния пробуждает спящий вулкан, проснувшийся вулкан привлекает небесную молнию. Если же этот молитвенный порыв был к тому же целен, так что и другие важнейшие силы души приняли в нем участие, тогда интенсивность его оказывается столь велика, что духовное начало становится преобладающим в инстинкте, и человек приобретает религиозную купину. Если же человек удерживает этот благодатный миг, повторяет его и научается такой молитве, то постоянное памятование о Боге уже не покидает его. Настоящая молитва есть некий сердечный жар и духовный свет. Она вводит личную душу в сверхличное пламя, которое как бы включает в себя лично возгоревшееся сердце. После такой молитвы у человека остается в сердце некий неугасающий уголь духа, который разливает свой свет через внутренние пространства личной души и всегда может опять вспыхнуть лично сверхличным пламенем. И вот этот уголь надо беречь и питать. Мало того, надо привыкнуть к его присутствию и полюбить его свет. Надо допустить его лучи во все дела и отношения личной жизни. Надо сделать его свет как бы критерием добра и зла. Это и есть то самое, что выражается в жизни русскими словами «Господь его надоумил» или обратно «Бога в тебе нет». «В нем есть искра Божия» или обратно «У этого человека темная душа». Это можно было бы еще так описать. От настоящей молитвы у человека остается в душе некое тихое, тайное, бессловесное молитвование, подобное немеркнущему, спокойному, но властному свету. И чем чаще человек осязает его в недрах своего сердца, чем охотнее и любовнее он прислушивается к нему, тем более власти приобретает в нем этот тихий свет, тем больше радости он несет ему, тем очистительнее его действие. Это безмолвное молитвование начинает непрестанно излучаться из глубины сердца, как бы желая осветить все жизненные содержания души. Смотрите главу о молитве в моей книге «Поющее сердце». Это есть как бы негаснущая лампада пред иконой, но такая лампада, которую человек носит в самом себе, без света которой он не решает дел своей жизни, мало того, в которой таинственно заключается его собственное, его главное «я», трепетно предстоящее Господу Богу. Смотрите главу вторую. А между тем обыденная жизнь совершает свой неудержимый ход, и человек знает, что в нем живет это сияние трепетной бессловесной молитвы, как вечное памятование о Боге. Эта молитва ни о чем не просит, ничего не домогается, но знает о главном и непрерывно подтверждает это главное. Тогда человеку достаточно взглянуть духовным оком в направлении этой светящейся глубины, и наступает чувство покоя и силы. Иногда достаточно мгновенной мысли об этой открытой двери, и чувство одиночества исчезает. Этот взгляд, этот помысел есть кратчайшая из молитв, но кто испытал ее живительную силу, тот никогда не забудет о Боге. Невольно вспоминаются духоутешительные слова Варсануфия Великого. «Если же и не произнесешь в сердце имени Божие, а только вспомнишь о Боге, то это еще скорее призывание и достаточно в помощь тебе». Добротолюбие, часть 2. Эту кратчайшую и легчайшую молитву духовного ока можно было бы описать как радость совершенству, как любовь к нему и желание его на всех путях. Это есть дверь соединения. Это есть тихое журчание родника, это есть удостоверение присутствия, способ предстояния, залог личного бессмертия, источник духовной силы, камень духовного характера, постоянный обет верности, голос совести, способность стать всегда сильнее самого себя, мгновенное вхождение в луч Божий. Человек может думать о чем угодно, вершить свои жизненные дела, есть, пить, спать, напряженно работать и предаваться отдыху, а внутренний свет Купины не покинет его. Он будет мерой вспыхивать и очищать его душу, освещать в жизни добро и зло, давая всегда силу и волю и умение выбрать благое и лишать человека возможности совершать злые, черствые, низкие и пошлые поступки. При свете этой молитвенной Купины нельзя делать зла, и нельзя не делать того, к чему зовет совесть. Чем прочнее этот акт безмолвного памятования, тем духовнее характер человека, тем более духовной необходимости в его жизни, тем ближе он к Богу. И стоит ему только воззвать к этому свету, и снова разгорится огонь, заструится живая любовь, запоет сердце, заговорит чистая совесть, и раскроется перед ним дверь в потусторонний мир с уверенным осязанием личного бессмертия. Человек почувствует себя у берега земной жизни и услышит дыхание Божие в себе и в мире. Таково действие сокровенной и постоянной, неумолкающей безмолвной молитвы. Она есть уже начало единения с Богом.